11. Будь Мэри Хепберн в настроении, более склонном к любопытству, чем к самоубийству, она могла бы, приникнув ухом к задней стенке встроенного шкафа, расслышать шумы, доносившиеся из соседнего номера. Она не имела ни малейшего представления, кто ее соседи, так как накануне, к моменту ее прибытия, других постояльцев в отеле не было, а с тех пор она не покидала своего номера. Источником же шумов за стеной были, звездочка, Зензи Хирагуши, компьютерный гений, и его беременная жена Хисако, преподававшая икебану, японское национальное искусство составления букетов. Соседями Мэри по другую сторону были Селена Макинтош, слепая дочь-подросток, звездочка Эндрю Макинтоша, и казах, ее зрячая собака, тоже самка. Лая Мэри до сих пор слышать не приходилось в силу того, что казах никогда не лаяла. Казах вообще не лаяла, не играла с другими собаками, не занималась вынюхиванием любопытных запахов и не гонялась за живностью, бывшей естественной добычей ее предков, ибо когда она была еще щенком, большемозглые люди срывали на ней злость и лишали пищи всякий раз, как она позволяла себе одно из этих занятий. С самого начала они дали ей понять, в каком мире она живет, в том, где все виды нормальной собачьей жизнедеятельности объявлены вне закона. Ей удалили половые органы, чтобы она никогда не смогла поддаться зову природы. Я было собирался сказать, что число действующих лиц моего рассказа предстоит вскоре свестись к одному единственному самцу и массе особей женского пола, включая самку собаки. Однако казах, благодаря вмешательству хирургии, к особям женского пола уже отнести было нельзя. Подобно Мэри Хепберн, она оказалась выключенной из игры эволюции. Ей не суждено было никому передать свои гены. За комнатой Селены и казаха, соединенная с предыдущей незапирающейся дверью, располагалась комната здоровяка отца Селены, финансиста и искателя приключений, звездочка Эндрю Макинтоша. Последний был вдовцом. Он мог бы замечательно сойтись с также овдовевшей Мэри Хепберн, так как оба были рьяными поклонниками отдыха на свежем воздухе. Но им не суждено было встретиться. Как уже говорилось ранее, звездочка Эндрю Макинтошу и звездочка Зензи Хирагуши назначено было умереть до захода солнца. Что касается Джеймса Уэйта, то ему был выделен номер на совершенно незаселенном третьем этаже, подальше от остальных постояльцев. Его могучий мозг тешил Уэйта лестью, как удачно тому удается прикидываться безобидным простаком. Но он заблуждался. Управляющий отелем сразу распознал в этом субъекте мошенника. Управляющий этот по имени, звездочка, Зигфрид фон Кляйст, был мрачным мужчиной средних лет и принадлежал к преуспевающей немецкой общине, обосновавшейся в Эквадоре. Двое его дядьев по отцовской линии, жившие в Ките и владевшие как отелем, так и судном Бая де Дарвин, поручили ему руководство отелем всего на 2 недели, которые уже подходили к концу, для приема участников естествоиспытательского круиза века. Получив значительное наследство, он вел по преимуществу праздный образ жизни, однако застыженный дядьями вынужден был вложить силы в это семейное предприятие. Он был не женат и не имел потомства, так что с эволюционной точки зрения не представлял никакого интереса. Он тоже мог бы быть кандидатом в мужья Мэри Хепберн, но и он был обречен. Звездочка Зигфрид фон Кляйст должен был пережить заход солнца, однако 3 часа позже ему предстояло утонуть в волнах прибоя. Было 4 часа дня. Вид у этого эквадорского гунна с водянисто-голубыми глазами и длинными свисающими усами был и впрямь такой, будто он ожидал в тот вечер своей кончины, хотя он мог предсказать будущее не лучше, чем я. Оба мы чувствовали в тот день, как планета вибрирует на своей оси, и ощущали, что в следующий момент может произойти все, что угодно. В частности, звездочка Зенджи Хирагуши и звездочка Эндрю Макинтошу предстояло умереть от огнестрельных ран. Звездочка. Зигфрид фон Кляйст не играет существенной роли в моем рассказе, в отличие от его единственного брата Адольфа, который был на 3 года младше первого и также не женат. Более того, Адольфу фон Кляйсту, капитану Бая де Дарвин, суждено было стать прародителем всего рода человеческого, обитающего ныне на поверхности Земли. При содействии Мэри Хепберн ему, так сказать, назначено было стать Адамом нового времени. Сама же преподавательница биологии из Илиума, ввиду того, что она утратила дар зачатия, не могла стать его Евой. Вместо этого ей предстояло выступить скорее в роли Господа Бога. Этот-то в высшей степени значительный брат ничего не значащего управляющего отелем прибывал в Гуаякильский международный аэропорт рейсом из Нью-Йорка, где он занимался рекламой естествоиспытательского круиза века. Если бы Мэри прислушалась к разговору супругов Хирагуши, доносившемуся из-за перегородки встроенного шкафа, то она не поняла бы ни слова из того, что их волновало, поскольку те беседовали по-японски. Это был единственный язык, на котором они оба умели бегло разговаривать. Звездочка Зенджи знал немного английский и русский, а Хисако — китайский. Ни тот, ни другая не владели испанским, кечуа, немецким или португальским, языками, наиболее распространенными в Эквадоре. Между тем, эти двое тоже, оказывается, раскаивались в шутке, которую сыграли с ними их якобы замечательные мозги. В особенности сожалели они, что сваляли дурака, позволив заманить себя в этот кошмар, ибо звездочка Зенджи считался одним из самых сообразительных людей в мире. Именно по его, а не по ее вине, они оказались пленниками энергичного звездочка Эндрю Макинтоша. Случилось это так. Звездочка Макинтош со своей слепой дочерью и ее собакой посетил годом раньше Японию, где познакомился с звездочкой Зенджи и чудесными плодами его работы в качестве служащего Мацумото. В технологическом смысле звездочка Зенджи, будучи всего 29 лет от роду, ухитрился стать дедушкой. Несколько раньше он произвел на свет карманный компьютер, способный мгновенно осуществлять устный перевод со многих языков и названный им Гакуби. Затем, уже во время визита Макинтоша в Японию, звездочка Зенджи разработал опытную модель нового поколения синхронных речевых компьютеров-переводчиков, которому дал имя Мандаракс. Тогда-то звездочка Эндрю Макинтош, чья инвестиционная банковская фирма добывала средства на развитие различных производств и собственное существование посредством продажи фондов и акций, отвел молодого звездочка Зенджи в сторонку и сказал, что для такого специалиста работать за жалование — просто идиотизм, и что он немедленно принесет тому миллиардное состояние в долларах или триллионное в йенах. Звездочка Зенджи отвечал, что должен подумать. Разговор этот проходил в токийском ресторане, где подавали суши. Рулеты из сырой рыбы, начиненные холодным рисом. Популярное блюдо 1 000 000 лет тому назад. В то время никто еще и представить себе не мог, что очень скоро все население Земли будет питаться практически одной сырой рыбой. Цветущий и шумный американский предприниматель и сдержанный, почти кукольный японский изобретатель общались через Гакуби, так как ни тот, ни другой не могли связать 2 слов на языке собеседника. К тому времени в мире насчитывались уже тысячи и тысячи подобных Гакуби. Мандараксом же они воспользоваться не могли, ибо единственный действующий образец новой модели находился под усиленной охраной в кабинете звездочка Зенджи в Мацумото. И переразвитый мозг изобретателя начал рисовать перспективы его превращения в самого богатого человека страны, столь же богатого, как сам японский император. Несколько месяцев спустя, в январе, в том самом январе, когда Мэри и Рой Хепберн размышляли, сколь они должны быть благодарны судьбе, звездочка Зенджи получила от звездочка Макинтоша письмо, где тот заранее, за целых 9 месяцев, приглашал его погостить в своем имении под Меридой на полуострове Юкатан в Мексике, а затем совершить с ним вояж на отправляющемся в первое плавание эквадорском суперлайнере «Байя де Дарвин», к финансированию которого звездочка Макинтош приложил руку. В своем послании, написанном по-английски и требовавшем перевода для звездочка Зенджи, звездочка Макинтош писал: «Давайте используем эту возможность, чтобы по-настоящему узнать друг друга». Чего тот действительно рассчитывал добиться не в Юкатане, так во время естествоиспытательского круиза века, это подписи звездочка Зенджи на договоре о назначении японца главой новой корпорации, фондами которой звездочка Макинтош намеревался торговать. Подобно Джеймсу Уэйту, звездочка Макинтош был в своем роде рыбак. Он думал ловить инвесторов, используя в качестве наживки, в отличие от первого, не ценник на рубашке, а гениального японского компьютерщика. И здесь мне представляется, что начало моего повествования, действие которого охватывает 1 000 000 лет, не слишком отличается от его финала. В начале, как и в конце, я обнаруживаю, что говорю о людях, независимо от размеров их головного мозга, как о рыболовах. Итак, на дворе стоял ноябрь, и хирогуши находились в Гойякиле. По совету звездочка Макинтоша, звездочка Зенджи скрыл от своих сослуживцев правду о том, куда он направляется. Он убедил их, что совершенно истощен работой над Мандараксом, и поэтому они с Хисако хотят провести пару месяцев вдвоем, подальше от всего, что напоминало бы им о работе, полностью отрезав себя от внешнего мира. В их увесистые мозги он вложил следующую дезинформацию. Он якобы нанял шхуну с командой, чье название он открывать не хочет, которая выходит из одного мексиканского порта, чьего название он также разглашать не хочет, чтобы совершить круиз по островам Карибского моря. И хотя списки участников естествоиспытательского круиза века получили широкую огласку, сослуживцы звездочка Зенджи так и не узнали, что их самый перспективный сотрудник и его жена также должны находиться на борту «Байя де Дарвин», ибо, как и Джеймс Уэйт, супруги путешествовали с фальшивыми документами. И опять же, подобно Уэйту, им удалось замести следы. Любой, кто вздумал бы разыскивать их, был обречен на неудачу. Следуя логике больших мозгов, невозможно было бы даже правильно избрать часть света для начала поисков.